Дмитрий, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как прошел вчера митинг на Марсовом поле в защиту науки?
Ольга, добрый день. Ну, надо сказать, что митинг прошел достаточно энергично, с энтузиазмом собралось гораздо, ну, в общем-то, больше людей, чем предполагалось. То есть на внешний взгляд было, наверное, человек 150-200. Было довольно много таких вот очень эмоциональных высказываний, обращенных в адрес Министерства культуры и Министерства образования, осуждающих то, что происходит с современной наукой в России. И вообще мне представляется, что вот тот медиальный скандал, да, вот, скажем так, вот эта медиальная реакция, да, на историю с Российским институтом истории искусств, на историю с Зубовским, на историю с РАН, вот эта вся вот эта вот, сказать, медиальная аура, которая создала сегодня, она как раз позволяет и, надеюсь, будет позволять в дальнейшем снизить вот темп разгрома, да, гуманитарной науки в России, темп разгрома исследовательских институтов, как принадлежащих Министерству культуры, так и принадлежащих другим ведомствам, так, входящих в состав РАН.
А кто выступал на митинге?
На митинге выступал целый ряд сотрудников нашего института, сотрудники из других различных образовательных и научных учреждений, из Европейского университета, из консерватории. То есть в целом вот вся история вот Зубовским, вокруг Зубовского, она получила городской резонанс.
А среди публики это кто были? Это были студенты, ученые, родственники, интересующиеся?
Публика, я так понимаю, была достаточно, с одной стороны, профессиональная, то есть было довольно много сотрудников нашего института, или, как уже известно, коллектив Зубовского института поделился, ну, скажем так, даже на несколько частей, то есть одна часть абсолютно непримиримая, конфронтационно настроена к тем вот радикальным переменам, да, которые предлагает министерство. Другая часть пытается найти какое-то компромиссное решение, а третья часть, как-то, может быть, минимальная, пытается что-то выгадать и как-то построить какие-то карьерные свои стратегии на этом. То есть была та часть нашего коллектива, которая, в общем, понимает, да, что все реформы, предложенные министерством, ведут, как я уже сказал, к разгрому гуманитарной науки, к свертыванию исследовательского процесса. Было достаточно много аспирантов Зубовского института, которые поддерживают это движение, которые, на мой взгляд, являются, может, очень такой яркой, но новой силой, которая может существенно перевесить ситуацию, ну, как развернуть ее в другую сторону.
Ну да, как люди, которым терять нечего.
Ну, с одной стороны, как раз которым есть что терять, потому что они теряют будущее. И я сам веду аспирантские семинары, я знаю, насколько аспиранты вот ценят вот присутствие в Зубовском, те лекции, те семинары, которые проводят в Зубовском, потому что это, в общем, действительно включение в такую мировую, глобальную интеллектуальную ситуацию. Да? Это получение тех знаний, как вот, знаний с сферы мировой культурной теории, которые в других, может быть, местах они не могут получить или там, не могут получить достаточно дозированно. Да? То есть поэтому как раз им-то есть что терять. В первую очередь они в связи с происходящим разгромом вот, исследовательских институтов, они теряют будущее. Да? То есть, и поэтому они как раз очень целенаправленно, очень осознанно борются за будущее. Ну и кроме того, было очень много, я так понимаю, просто людей, как и сторонников, очень тоже эмоционально воспринимающих ведь этот процесс. И, в общем, действительно, митинг был очень эмоциональный, я бы сказал, что там, может быть, не так много было каких-то вот дискурсивных высказываний, которые бы как-то эту, всю эту ситуацию структурировали, да, но было очень много именно вот таких вот эмоциональных протестов против того, что сейчас делают различные государственные бюрократические аппараты с современной наукой.
Ну, в частности, Мединского назвали подлецом, да?
Ну, были какие-то эмоциональные высказывания, да, достаточно. Это митинг, это формат митинга.
А я так понимаю, что митинг завершился пикником, да?
Ну, я думаю, я не знаю, честно говоря. Я думаю, что, насколько я видел, очень много сотрудников просто отправились работать дальше, поэтому, наверное, кто-то отправился на пикник, да.
Ну, я про пикник спрашиваю, как о некоторой форме, отличной от как установленных форм протестного движения, да, типа митинга, так и от установленных, вроде такой, ну, как бы освещенных традиций форм научной деятельности. Понятно, что что-то там произойдет, и, возможно, Зубовский удастся отстоять, но вообще будущее непонятно, правда? Даже такая опция, как включение его в структуру РАН в свете нынешних телодвижений по отношению к РАН, тоже не дает особо ярких проспектов. Вот, и в этом смысле можно фантазировать, а как еще вообразить себе будущее академической науки, если государство с ней поступает как-то, ну, так единообразно, либо убить, либо забыть. И здесь могут пойти в ход пикники, прогулки. Нет?
Ну да, собственно говоря, уже прошел целый ряд протестных акций в защиту Зубовского института. В частности, неделю назад была проведена такая акция, как «Уличный университет». И там действительно вот какие-то лекции, доклады и так далее, они все были, так сказать, локализованы в таком формате пикника. Да? То есть, конечно, формат митинга, он предполагает такую более эмоциональную, более протестную вовлеченность. Я думаю, что здесь есть целый ряд проблем, да, связанных с теми признаками разгрома гуманитарной науки, которые мы сейчас наблюдаем. И как мы знаем, да, со слов министра культуры Мединского и со слов других чиновников, курирующих и надзирающих за современным научным процессом, то сегодня ученых обязывают выполнять определенный идеологический госзаказ, или как называется, госзадание. То есть определенным образом работать на проведение в жизни или даже на создание какой-то идеологии, затребованной властью. И то, что обсуждалось вчера очень много, может быть, не на митинге, а в кулуарах между самими научными сотрудниками, потому что, да, собственно говоря, никому не понятен вот этот идеологический заказ, потому что он, собственно говоря, не артикулирован и не озвучен со стороны государства. То есть, с одной стороны, от ученых требуют выработку новой идеологии, каких-то новых духовных скреп и так далее, но эта идеология, опять же, не обозначена. То есть, такое впечатление, что от ученых требуется служить властной идеологии, или, если мы будем переводить эту формулу на терминологию Славоя Жижика, то, собственно говоря, от ученых требуется служить некой непристойной изнанке идеологии. И, конечно, вот эта перспектива непроясненности идеологических принципов, идеологических ориентиров, она, в общем, ученых очень пугает, да, и поэтому возникают такие самые мрачные прогнозы, вплоть до отъема здания, закрытия института, свертывания всей научной активности и так далее. Несмотря на уверения чиновников из Министерства культуры в том, что экспроприация здания не состоится, то, что институт будет сохранен, этому никто особенно не верит. Да? И надо сказать, что уже и сейчас вот тот коллектив, да, вот те принципы научной работы, которые сложились в 90-е годы, в нулевые годы, да, они и сейчас уже не сохранены. То есть и сейчас, если даже ситуация стабилизируется в плане вот разрешения этого бюрократического конфликта, то все равно перед научным коллективом станет задача, как работать дальше, по каким принципам. Да? То есть, и что сегодня особенно ощущается, это, в общем-то, пока не выработанность в кругу самих ученых, не выработанность какой-то позитивной программы. Да? То, есть, программа, то есть, что будет потом, если удастся вот, преодолеть все вот эти административные неурядицы, все эти конфликты с надзирающими бюрократическими ведомствами, все те прокурорские проверки, которые вот уже второй день проходят в нашем институте. Почему надзирающие институции прибегают так, к силовым методам решения конфликта? Но вот эта позитивная программа, она пока еще не выработана. Да? И я думаю, что вот та первоочередная задача, которая будет стоять перед учеными сейчас, это как раз договориться о такой вот позитивной программе. Если даже взять историю Зубовского института, то есть было как два таких очень ярких периода в истории Зубовского института. Это 20-е годы, когда в институте, по сути дела, сложился формальный метод.
Но он тогда ведь был учебным заведением.
Да, да, ну, в частности, да. И 90-е годы, когда Институт истории и искусств был как раз форпостом постмодернистской теории, которая в те годы везде считалась чем-то таким опасным и нежелательным, то как раз благодаря деятельности Михаила Сергеевича Трофименкова, Ивана Дмитриевича Чечета, других ученых ярких, да, то есть как раз Зубовский институт оказался форпостом, да, гуманитарного знания. Угу. И Мне кажется, что для Азовского института как раз было бы очень важно сохранить этот статус, тем более, что благодаря своему, так сказать, в хорошем смысле периферийному положению, как бы благодаря тому, что Азовский институт единственный из минкультовских институтов находится в Петербурге, а не в Москве, то есть эта сама научно-академическая структура, она может быть более вестернизированной, более передовой, более экспериментальной, более новаторской, да, чем те структуры, которые находятся в Москве, которые больше как, связаны с непосредственными интересами разных бюрократических структур.
Ну, ведь такое обсуждение, как поворачивать работу института дальше, имеет смысл только если Министерство культуры отстанет от ученых и продолжит как-то финансировать, да, их деятельность. Ну, вот сохранится сама эта институция. А если нет?
Ну, честно говоря, не похоже, что какие-то Министерство культуры или Министерство образования сейчас отстанет от подведомственных учреждений, потому что сейчас происходит очень четкий, очень как бы определенный, что называется, блицкриг между государственными структурами и как бы, научными учреждениями, в которых, безусловно, государство пока побеждает. И здесь, как те, в общем, ученые, как те там, теоретики культуры, вот, они могут определенно противостоять именно путем аналитики ситуации. Как раз и во время митинга, и в обсуждениях звучало очень много идей о том, что вот, вот то, что происходит сейчас в России, это, в принципе, ситуация не такая уж специфически национальная. Это, в принципе, глобальная ситуация, когда различные неолиберальные государственные институты стремятся к оптимизации деятельности научных институтов, прекращается финансирование, сокращается количество сотрудников, это происходит везде, да, это происходит в Европе, происходит очень, так сказать, болезненно в Голландии, как мы знаем, и поэтому вот эти параллели, они между глобальным или западным контекстом и локальным российским, они постоянно сейчас озвучиваются, но я думаю, что здесь есть ряд действительно сходств, и в то же время есть ряд различий, то есть действительно и Министерство культуры, и другие министерства, они пытаются произвести ряд неолиберальных реформ, таких технократических, но абсолютно, может быть, не учитывая специфику той вот ситуации, которая сложилась в России, вообще той общей ситуации. Потому что, по сути дела, вот я думаю, что главная проблема, с которой сталкиваются сегодня реформаторы различных государственных бюрократических структур, это невыстроенность в России, собственно говоря, креативной экономики. Да. То есть чиновники требуют от ученых, чтобы академики поставляли государственному аппарату определенные креативные услуги. Но при том, что вот эта сама инфраструктура креативной экономики не выстроена, она не существует, то есть нет никаких механизмов договоренности, как вообще распространяются, допустим, различные креативные товары, креативные услуги. В результате возникает этот конфликт, то есть, собственно говоря, бюрократия требует от академии того, что академия априори не может предоставить в силу невыстроенности самой внешней инфраструктуры, креативной инфраструктуры.
Окей, это с одной стороны. С другой стороны, ведь и положение ученых на Западе и в России различно. Когда там закрывается какой-нибудь, скажем, там, философский факультет в каком-нибудь британском университете, преподаватели теряют, ну, вообще, положение, заработок, ну, все условия существования, да? А от того, что вы потеряете эту работу в Зубовском институте, вы что потеряете? Ну, формальную академическую аффилиацию плюс некую сумму символическую, да, без которой, в общем-то, можно также спокойно жить. То есть в этом смысле само то, что пытаются сохранить российские ученые, является более призрачным, чем то, что закрывают на Западе.
Ну, с одной стороны так, с другой стороны все-таки стоит забывать, что да, вот академическая среда в России все-таки очень дифференцирована, да, и действительно есть ученые, как говорить, востребованные, признанные западными институциями, как работающие в большом количестве разных российских образовательных учреждений, для которых, допустим, потеря какой-то одной аффилиации не будет трагедией, да, это может принести определенный символический урон, да, или символическую досаду, но какой-то финансовой трагедии это не будет. Но, в принципе, есть целый ряд ученых, академиков, которые уже много лет, например, работают в Зубовском институте, 70-х годов. Да, и для них, например, утрата этой аффилиации, закрытие Зубовского, это будет, в принципе, уже жизненная трагедия. Да. И, безусловно, российская наука существовала, то, что называется, в режиме тотального недооплачивания, да, тотальной нищеты. Сейчас эта ситуация немножко изменяется в лучшую сторону, но все равно, конечно, доходы российских ученых, они редко когда могут быть сопоставимы с оплатой ученых на Западе, но все равно, так или иначе, люди вот существуют вот в этом формате уже много лет, они уже как-то привыкли каким-то образом героически, да, стоически, подвижнически работать в этих условиях. И, собственно говоря, то, что государство, начиная чуть-чуть платить, да, чуть-чуть больше платить, в то же время начинает свертывать научную активность, это в то же время воспринимается как определенное оскорбление со стороны государства, потому что ученые на протяжении многих лет, да, десятков лет работали в ситуации тотальной нищеты, практически на таком вот подвижническом энтузиазме. И сейчас этот энтузиазм не только не награжден, не только не востребован, а наоборот, по сути дела, ученому сообществу говорят, что все ваши усилия по сохранению российской науки, вот те вот лихие 90-е, да, когда в академии совсем не было денег, это все усилия, по сути дела, напрасны.
Но вот я своими вопросами, на самом деле, клоню в другую сторону. То есть, если мы признаем, что, в сущности, в России работа гуманитарного ученого является личным проектом и отчасти, в общем, похожа на существование художника свободного, то, может быть, так ее и строить в дальнейшем? Но ведь не будете же вы изучать, я не знаю, спрос на постановку музыкальных спектаклей в Удмуртии по заказу Министерства культуры?
Ну, возможно. Я думаю, что это все зависит от личного выбора, потому что, условно, для какого-то круга ученых, которые привыкли работать достаточно независимо, ориентируясь на неакадемические или полуакадемические форматы, к примеру, как чтение лекций в галереях, довольно распространенный формат распространения академического знания, те ученые так и будут продолжать работать. Но, опять же, это не универсальный рецепт. И если институты научно-исследовательские будут уничтожены, я думаю, и свободное, такое независимое существование ученого тоже будет невозможно, потому что это все очень взаимосвязано. То есть все-таки любому ученому, даже как работающему в разных медиальных форматах, допустим, работающих в медиа, в инфраструктуре современного искусства, все равно ему нужна очень четкая академическая аффилиация, ну, как академическое признание. Да? Если институты академического признания будут уничтожены или дискредитированы, по сути дела, то, что сейчас происходит, это дискредитация академической системы, поскольку в 90-е годы, вот, например, когда я пришел в институт истории искусств, то даже вот эта академическая аффилиация, она очень сильно работала, собственно говоря, на карьерный рост, на гуманитарное признание. Если все эти институты будут дискредитированы, а, собственно говоря, все эти вот эти скандалы, они тоже работают на дискредитации, потому что возникает очень много внутренних конфликтов, возникают фигуры, так сказать, коллаборационистов, желающих работать с властью, то, конечно, это будет очень сильный урон вообще по статусу, по репутации гуманитарного знания. И я думаю, что то, что сейчас действительно находится под очень сильным ударом, это именно, вот, собственно говоря, репутационное.
Раз речь идет о символическом таком как бы капитале, и раз ситуация уже сложилась такая, что если раньше кандидатскими корочками можно было, ну, не знаю, потрясать, чтобы показать свой статус, то теперь лучше их вообще спрятать в свете последних скандалов с ВАК, то не настало ли время создавать какую-то независимую структуру академического признания?
Я хочу сказать, что на протяжении 90-х и нулевых, в принципе, такие определенные попытки производились, да, и мы знаем довольно удачные, да, примеры, как Европейский университет в Санкт-Петербурге, да, очень такая престижная и независимая академическая структура. Это отчасти ПРОАРТОС, Институт современного искусства. Это, допустим, Смольный колледж свободных наук. Ну, опять же, тут очень сложно предугадать, как вообще будет складываться социально-политическая ситуация. Хотя в целом я согласен, да, и вот я думаю, что даже вот эта ситуация с Зубовским, она позволяет говорить о том, что, возможно, через какое-то время возникнет просто несколько институтов истории искусств, да, и один из этих институтов будет так или иначе всячески слепо сотрудничать с министерством и, допустим, с государственными учреждениями, слепо выполнять их прихоти, и будет, допустим, независимый, да, научно-академический Зубовский институт, который, как его задумывал граф Зубов. Вопрос, конечно, очень сложный, потому что это все-таки вопрос финансирования, это вопрос статуса, поскольку, как мы знаем, в России больше и больше закрывается доступ к западному финансированию, если это не индивидуальные гранты. И поэтому пока это все только в виде каких-то проектов, пожеланий. Но, конечно, уже могу сказать, что сейчас возникают две перспективы, да, два вектора возможного развития. И многие ученые, состоявшиеся ученые с мировым именем, ученые с признанием, они как раз скорее будут стремиться к объединению, может быть, в новые структуры, может быть, в результате этих конфликтов возникнут действительно новые академические центры. Будем надеяться. Опять же, мне сейчас сложно прогнозировать, потому что сейчас как раз мы находимся, можно сказать, в эпицентре вот этой конфронтации. Конечно, вот есть целый ряд таких абсолютно независимых структур, типа Public School в Берлине, и в Лос-Анджелесе, и в Петербурге существует университет. Ну, я, честно говоря, не думаю, что они могут быть какой-то альтернативой для все-таки фундаментальных академических структур. То есть они могут существовать как какие-то временные паллиативные варианты для такой мгновенной маневренной консолидации, но это не долгосрочная альтернатива. То есть ситуация, которая требует определенного выбора. И возможно, что единственный, можно сказать, позитивный момент, который, представляется, можно извлечь из этой ситуации, это действительно то, что ученые, может, впервые за несколько десятилетий, может быть, впервые с советского периода, они оказались в ситуации необходимости сделать определенный этический выбор. Этический выбор, который потом окажет влияние, собственно говоря, на научную репутацию. И вот сейчас вопрос, с кем вы...
На кого работаете, деятели культуры?
Да, на кого, с кем вы деятели культуры, с кем вы деятели науки, да. И сейчас как раз время очень точных, очень продуманных, очень осознанных этических выборов. И, думаю, очень неожиданно для себя научное сообщество столкнулось вот с новым феноменом. То есть не новым, безусловно, но феноменом, который на протяжении многих лет был достаточно скрыт. Феномен коллаборационизма, то есть когда часть коллектива полностью отвергает любые контакты с временной промежуточной администрацией, другая часть пытается как раз наоборот всячески в своих интересах работать в интересах этого временного начальства. Это любопытный феномен, потому что все-таки, ну, насколько я понимаю, во многих институтах в 90-е нулевые годы существовала такая атмосфера какого-то общего консенсуса. Сейчас этот консенсус полностью нарушен.
Да, это был консенсус, скорее я бы его так характеризовал, как консенсус, основанный на безразличии друг к другу.
Ну да, ну это, собственно говоря, специфика российских нулевых. Да, это консенсус власти, это такая определенная политика индифферентности. Да, это, в общем-то, работа на себя. Сейчас эта ситуация уже невозможна. И в этом тоже есть определенный позитивный момент.